Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях мой тезка Михаил Гришанков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности. Добрый вечер, Миша.
Добрый вечер.
Слушай, скажи, пожалуйста, чтобы нам как бы дальше проще было разговаривать сразу, а что относится к компетенции твоего комитета?
Ответ достаточно простой. Если взять понятие безопасности, оно безгранично, поэтому, не буду скрывать, приходится заниматься самыми разными проблемами и вопросами ВИЧ-СПИДа, и наркотиков, и вопросы продовольственной безопасности. Все адресуют к нам. Поэтому, когда нет у людей ощущения безопасности в разных сферах, они, естественно, во многом идут к нам. Это говорить, если об общественной сфере. А если говорить о законодательстве, то все законодательство, регулирующее деятельность спецслужб и правоохранительных органов, то есть оно все идет через нас. Поэтому это вот именно определяется компетенцией комитета. Можно сказать так, безопасность личности, общества и государства. Все, что относится к этому, идет через нас.
Понятно. Ну, хорошо. Тогда давай возьмем, сейчас немножко разомнем одну тему, которая еще совсем недавно была самой актуальной, закон о полиции. Не вдаваясь в детали пока, твое впечатление, этот закон, это шаг вперед, это топтание на месте, это переименование, это принципиально новый подход. Вот, как бы ты определил его значение?
Точно нет принципиально нового подхода. Где-то есть ряд идей, которые новые, их надо приветствовать, вот. Но в большей степени это сохранение некого статус-кво с попыткой изменить внутри МВД некие подходы, кадровые подходы. Принципы работы не меняются. И, наверное, вот это является одной из самых серьезных проблем. То есть реформа МВД, то есть законопроект, который готовился в недрах МВД, он, естественно, отражает позицию только МВД. Колоссальный был плюс в том, что президент впервые вообще в законодательной практике здесь выдвинул инициативу и публично обсуждали в интернете. Много было высказано замечаний, там больше 20 тысяч. Часть из них действительно была учтена, не сильно много. Многое было учтено в виде переформулирования. То есть тоже такой хитрый вариант, это ту же самую мысль, но другими словами. Вот. Но посмотрим, сейчас готовится законопроект к первому чтению, в декабре месяце будем его рассматривать. И готовимся к открытому обсуждению. Наверное, законопроекта полиции – это, наверное, первый вариант, когда вот вообще участвует практически вся страна.
Я в этом с тобой соглашусь. Это правда. Действительно, это был смелый шаг и правильный шаг. Даже если это был чистой воды пиар, все равно был правильный шаг. Все равно. Но несколько вещей, которые меня смущают. Одна вещь, которая меня сильно смущает, и несколько комментариев. Смущает меня то, что президент сказал, что этот закон надо принять там, до такого-то срока. И что вообще в 2011 году будем жить уже по этому закону. То есть, когда вас, Думу, поставили в такое положение, а если учесть, что у вас, единороссов, подавляющее большинство, а вы люди, я бы сказал так, патологически дисциплинированные, то все ваши обсуждения сведутся к утверждению к определенному сроку.
Спорный тезис, Михаил. Почему? Потому что сроки на сегодняшний день, сроки прохождения законопроекта, только те сроки, которые прописаны в регламенте Госдумы. Никакого ускорения вообще нет. Я скажу откровенно, я был даже удивлен этому. Потому что, когда законопроект был внесен, я подразумевал, что будут это жестко давить, чтобы до конца года принять. Нет, этого нет.
И нет, давиловки нет, да?
Давиловки не просто нет, а даже больше скажу. Естественно, я проводил консультации с высокими руководителями. Какова позиция? Какой люфт, образно говоря, временной? То есть, потому что от времени зависит тоже качество обсуждения. Мы это прекрасно понимаем. Так вот, ответ был достаточно простой. Нужна качественная работа. И это в меня вселяет...
Дай бог.
Да, вселяет некую надежду.
Честно говоря, ты меня обрадовал.
Да. И я обратил бы внимание на выступление президента, когда он носил законопроект. Он сказал, что это не догма. То есть, он рассчитывает на обсуждение в Госдуме.
Кстати,
поэтому я хотел бы отбить, может быть, аргумент, что все пойдет просто по накатанной.
Нет, это был не аргумент, это было опасение.
Михаил, опасения есть. Я, естественно, разговаривал как организаторами, так и чистыми правителями, которые отвечали за данный законопроект. Мне была высказана мысль такая, что сейчас ряд руководителей в МВД будут стараться продавить свои жесткие формулировки, которые были выкинуты во время интернет-обсуждения. Угу. То есть, так, реально понимаешь, что будет борьба это за...
Ну, я-то думаю, что ситуация такая, съесть он съест, да кто же ему даст.
Но...
Знаешь, мне очень понравилось, когда президент вносил законопроект, прозвучала, в общем, совершенно революционная мысль о том, что сотрудники полиции новые смогут действовать только в пределах своей территории.
Очень важное решение.
Чрезвычайно важное, потому что вот эти все дела, когда где-то там в регионе некий следователь, совершенно бесплатно, конечно, возбуждает уголовное дело, приезжает в Москву, забирает бизнесмена, увозит туда, а потом его 3 дня ищет просто как пропавшего, а эти события происходят практически регулярно, это, в общем, полный беспредел. И надо сказать, что меня вот это замечание Медведева, высказанное устно, в тексте этого пока нет, но высказанное устно, это замечание мне, по крайней мере, у меня было сигналом, что он очень серьезно относится к этому закону.
Я думаю, президент, прежде всего, серьезно относится к реформе МВД, потому что все понимают, что дальше так жить нельзя. Вот. Вопрос в том, насколько есть готовность принимать решения не только законодательные, но и кадровые.
Ведь... А у тебя нет ощущения, вот у меня была первая реакция, что вообще, когда я посмотрел, что закон, так сказать, так, ну, не шаг вперед, у меня вообще было ощущение, что он принимается для того, чтобы был повод, юридический повод, провести кадровую чистку.
Возможный вариант, но у меня вопрос такой, а что мешает сегодня? Что мешает сегодня тому же Нургалиеву, который уже не первый год министр, это принимать серьезные кадровые решения? Это вопрос, который я задаю в том числе и Рашиду Гумаровичу. Мы давно друг друга знаем, но меня удивляет беззубая позиция руководства МВД по вопиющим фактам. Приведу простой пример. Уже говорил о нем неоднократно на всю страну, на коллегии МВД. Задаю вопрос. Вот скажите, товарищ министр, как пойдут подчиненные за своим командиром? Беру Пермский край. 2 года назад упал самолет. Начальник ГУВД Пермского края через 1.5-2 часа после трагедии, когда погибло 80 человек, и это мировая трагедия, начальник ГУВД улетает загорать в отпуск. Вот что должно произойти еще в сознании офицера для того, чтобы сделать такой поступок? Не просто оценки, вообще ничего нет. Как работал, так и работает. Вот до тех пор, пока руководство МВД будет проглатывать вот такие действия, объяснять, ну вы знаете, он же был официально в отпуске, позвольте, он генерал-лейтенант, он отвечает за все, что происходит на территории. Вот до тех пор, пока не будет нормальной кадровой политики, никаких изменений в МВД не будет.
Кстати, коли ты заговорил о понятии офицерской чести, напомни-ка радиослушателям свою биографию. Вообще, откуда ты и кто ты?
Ну, саму про себя напоминать не очень хорошо. Я родился в Челябинске, закончил политехнический институт, отучился в высших курсах КГБ в городе Тбилиси, 1.5 года жил в Тбилиси, тоже много наблюдений было. Затем служил в Челябинском управлении, подразделении по борьбе с преступностью и коррупцией. Много было самых разных историй, и они действительно достаточно красивые, интересные. В 1999 году был избран по одномандатному округу в городе в Челябинской области. И вот уже 11-й год являюсь депутатом Государственной
Думы. Ты в запасе или ты в отставке?
Ну, в соответствии с законом, военный контракт приостановлен.
А в каком звании ты?
Полковник.
Полковник. Да. Сколько тебе было лет, когда ты полковник получил?
34 года.
В 34 года полковник КГБ. Немало.
Ну, там, немало. Там много всего было, Михаил.
Хорошо. А давай, кстати, коли ты упомянул КГБ, давай-ка я тебе задам такой вопрос. Интересно, как ты здесь будешь выкручиваться. Я наблюдаю такую тенденцию, что ФСБ постоянно расширяет свои полномочия. По мелочи, по кусочкам. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем. Просто не понимаю, да? Ну, как бы не аргументирую. Более того, я не вижу каких-то особых зримых результатов, положительных, от этого расширения полномочий. Мы приняли там в свое время закон о терроризме, так сказать, о контрразведывательной операции, много всего напринимали, да? То есть полномочия ФСБ там за последние 10 лет резко увеличились, а уровень терроризма не снизился. А у меня вопрос к тебе такой. Твое отношение к постоянному расширению полномочий ФСБ?
Михаил, ну здесь отвечать достаточно просто. Я не могу сказать, что расширение полномочий. Наверное, в последнее время было несколько законопроектов, которые вызывали бурное обсуждение в обществе, прежде всего в средствах массовой информации. Закон о терроризме, если вернуться к истории, однозначно новый закон о противодействии терроризму был нужен.
Согласен.
И главная задача стояла изменить систему управления в этой сфере.
Согласен.
Давай вспомним. Беслан это...
Миша, да, не, да, вопрос.
Да.
Не вопрос.
То есть,
в итоге мы получили уменьшение терроризма?
мы имеем, говорит, Кавказ, который является серьезным источником угроз. И, наверное, это вопрос не только ФСБ. Я знаю огромное количество офицеров ФСБ, которые, образно говоря, только успевают вернуться домой, это постирать вещи и улетают обратно. Знаю Альфу, знаю многих руководителей, которые служили и служат и рискуют своей жизнью. Вопрос же терроризма на сегодняшний день для нашей страны, прежде всего, давай говорить о терроризме, так подразумеваемый Кавказ. То есть, что происходит в Дагестане на сегодняшний день? Это же вопрос не только ФСБ. Когда в августе месяце ликвидировали одну бандгруппу, и среди уничтоженных боевиков оказался сын начальника уголовного розыска Дербента. Что, никто не знал об этом, что ли? То есть, на мой взгляд...
Сейчас в Краснодарском крае, да, когда банда, которая держит регион в напряге, если бы они этих 12 не убили, так бы продолжали бы дальше работать?
Да. То есть, это вопрос...
А местное ФСБ где? Ладно, МВД, с ним все понятно. Местное ФСБ где?
Вот этот вопрос, который я задаю сейчас руководителям, и у нас будет отдельное заседание комитета на эту тему. Потому что очевидная вещь, это террор, это в районе, все знают, или куплены, или запуганы. Бред полный. И они, ладно, там купили одних, других, но получается вся система, государственная система, просто это все сидели и молчали. Прокуратура, Следственный комитет, там МВД, в станице нет подразделения ФСБ, но в районе-то там должны были...
Появился бы какой-нибудь журналист, который об этом писал, его бы замочили.
Михаил, отвечая на вопрос по расширению этой компетенции ФСБ, проблемный вопрос было обсуждение законопроекта об официальном предостережении. Я считаю, что не совсем качественно были подготовлены документы, которые вышли там из-под пера отдельных юристов, и я высказывал это мнение. Вот. Но, слава богу, удалось это дело откорректировать, и на сегодняшний день закон, который принят, и в него уже самодельная поправка была внесена, он имеет удобоваримый вид, и как таковая форма предостережения, в этом нет ничего плохого.
Я скажу, что я тоже тогда в силу должностных функций, так сказать, участвовал в рассмотрении этого законопроекта, я выступал против него, в основном против 15 суток, конечно, за неподчинение сотруднику ФСБ.
Ну, конечно.
Я видел пример, подошел сотрудник ФСБ на улице к женщине, говорит, раздевайтесь. Она не разделась, ей 15 суток. Я его спрашиваю, а что ты от нее? А я думал, она шахидка. Но смысл вот в чем, что я ведь этот вопрос задал тебе с некоторой долей провокации.
Ну, естественно.
Объясню свою позицию, но ты все-таки работал в КГБ, ты больше специалист в этой области. Вот смотри, значит, мы расширяем полномочия ФСБ. На Северном Кавказе силовиков, МВД, ФСБ, до черта, да? Денег в экономику Северного Кавказа вливается немеренное количество. То есть создаются рабочие места, там какие-то преференции. Хлопонин, бедный, так сказать, не вылезает оттуда. А ситуация не улучшается. И вот у меня есть предположение, что борьба, по крайней мере, с северокавказским терроризмом лежит вообще в другой сфере, в которой никто ничего не делает. Это идеологическая борьба, идеологическая промывка мозгов, если хочешь. То, чем, между прочим, в советские времена занималась и КГБ, и агитпроп ЦК КПСС. Я не за восстановление пятого уровня КГБ, отнюдь, да? Значит, я не за борьбу с диссидентами методами Уголовного кодекса. Но агитационная работа, мне кажется, должна вестись. Неужели этого не понимают, по крайней мере, твои бывшие коллеги из ФСБ, твои нынешние коллеги из Комитета по безопасности? Ведь безопасность в головах.
Конечно. Полностью согласен, Михаил, с этим утверждением. То есть... Все же идет, с одной стороны, конечно, бытие определяет сознание, то есть экономика должна работать, у людей должна быть работа, но очень серьезное идеологическое воздействие, то есть оно присутствует, и как бы мы ни говорили, ваххабизм, как одно из течений ислама, достаточно качественно влияет на вербовку боевиков.
Тогда, прости, когда ты сказал такой вопрос, ладно, я здесь наехал Москву кудахчу по этому поводу. По моей основной работе это вне пределов моей компетенции, да? Но ты первый заместитель председателя комитета
безопасности.
Васильев, который председатель комитета, совсем не дурак. Владимир Владимирович все прекрасно тоже понимает. Такой же разумный человек, как ты. Да? Он из системы МВД, ты из системы КГБ. Ребят, если вы в комитете поднимете этот вопрос. Если вы в комитете, обратитесь, там, не знаю, в администрацию президента, в, там, не знаю, Минпечать нашу.
Не знаю. Михаил, я тебе скажу больше даже. Мы не просто обращались, мы проводили парламентские слушания на эту тему, где совершенно четко ведущие эксперты страны высказывали свою позицию о том, что должна вестись качественная идеологическая работа. То есть идеология террора, то есть, с одной стороны, кто-то на этом зарабатывает деньги, кто-то стремится запугать власть, но в том числе меняет сознание людей. То есть на эту тему провели огромное количество мероприятий.
Готовьте к тебе вопрос. У вас есть утверждение бюджета. Ты посмотрел, вот ты посмотрел в бюджете строчку на финансирование идеологической...
Нет, ее отдельной просто даже нет. То есть это как задача стоит, естественно, перед всеми, не только же силовая работа.
Значит, не перед кем. Ну, если перед всеми, значит, не перед кем. Понимаешь это, да?
Ну, конечно, согласен.
Ладно, сменим тему. Смотри, у нас достаточно много власти и у милиции, и у Следственного комитета, и у прокуратуры, и у наркоконтроля, и у судебных приставов, и у ФСБ, и еще. У тебя не возникает ощущения, что это некий такой путь к полицейскому государству? Или, может, с другой стороны, это нормально для цивилизованной страны 21 века, когда много структур, имеющих реальную власть над народом, над населением?
Надо говорить о задачах каждой структуры, и, наверное, главный вопрос, насколько эффективно они работают. Вопрос не в полицейском государстве, все такие структуры есть во всех странах. Вопрос в том, есть или нет результат работы, и насколько руководители ведомств, которые выполняют эту работу, отвечают за результат. Пока хочу отметить, что я не слышал, чтобы была ответственная позиция, кроме заявлений. Там есть какие-то попытки, но они бессистемные. Это заявление в большей степени для прессы. То есть я вижу не то, что государство становится полицейским. Я вижу, насколько неэффективно начинает работать правоохранительная машина. При том уровне коррупции, который существует, она становится и малоуправляемой. И я открыто говорю, то есть есть отдельная история, когда там майоры и подполковники, генералов посылают, это, когда тебе дают им команду. А почему? Потому что перед этим они выполняли команды тех же генералов по заказным делам. Угу. То есть коррумпированная система неуправляемая. Это означает, что те задачи, которые основополагающе заложены в, ну, скажем так, функционал этих структур, они реализуются там на 30-40%. И, наверное, беда в том, что непрофессионализм, некомпетентность сегодня становится некой модной тенденцией. Причем без разницы, будь то это силовые ведомства, будь то это гражданские ведомства. Вот это является угрозой. Это, я думаю, хватит говорить уже на тему там, родственных связей, это, скажем так, принадлежности к великому городу, но это до абсурда же доходит.
Миш, ты знаешь, вот я как бы думал задавать тебе этот вопрос, не задавать, задам, объясню радиослушателям, почему решил задать. Значит, мы с Гришенковым в течение довольно многих лет, встречаясь на разных передачах, слушаниях, диспутах, всегда оказывались по разные стороны баррикад. Всегда. И тем не менее, у меня к Михаилу всегда было уважение, потому что Михаил свою позицию всегда аргументировал. Она была не политизированная. Судя по тому, что ты говоришь сегодня, ты явно не просто так занимаешь место депутата, а реально болеешь за то дело, которым занимаешься. Спасибо. Поэтому скажи мне, пожалуйста, а не думаешь ли ты, что корень всех проблем заключается в том, что у нас в парламенте и вообще в общественной жизни нет второй партии, которая теоретически могла бы выиграть следующие выборы? Поясню свою мысль. Если есть вторая партия, равносильная, то правящая партия боится проиграть выборы. И она, вся партия, не отдельные ее члены, как ты, ну, как еще несколько человек из «Единой России», которых я знаю, говорят об наболевших точках. Да? А вся партия этим занимается. И народ в итоге получает то, что ему нужно получить. Я имею в виду, есть и пенсии, я имею в виду и нормальную работу правоохранительной системы. Я имею в виду реальную борьбу с коррупцией. Когда есть партия, которая у власти, которая не боится потерять власть, ну, там какие-то еще бегают, там, меленькие партии, да, то нет мотивации ничего делать. А согласен ли ты с тезисом о том, что пока не будет двух сильных партий, ничего кардинального изменить будет нельзя?
Михаил, согласен. Я совершенно согласен с тем, что не может быть монополизмов во власти. Почему? Потому что монополизм приводит к деградации. Это очевидная вещь, и мировая история это показала. Вот. Но только один вопрос, который я задаю себе и задаю коллегам. Можно все что угодно говорить, там, можно там хвалить, ругать Единую Россию, я являюсь членом партии «Единая Россия». Но вы знаете, ведь когда граждане идут голосовать, у них есть выбор. Можно, там начинаются истории, что приписывают там, ну, хорошо, 3-4-5%.
Да, подтверждаю, да, больше писать нельзя.
Да, да. Вопрос в том, почему не развивается партия?
Ты не первый разумный единорос в этой студии у меня. И все вот твои коллеги, не произнося эту фразу, говорят фактически об одном. Мы очень заинтересованы в том, чтобы проголосовали не только за нас. Да? Но ты же понимаешь, что это телевидение, это СМИ, это приказы от губернаторов, директорам предприятий, школ и так далее, чтобы все обеспечили, да, отчетность губернаторов перед центром по поводу того, сколько у них голосов брала Единая Россия. То есть сами единороссы, ну, по крайней мере, большинство из тех, кого я знаю, люди абсолютно разумные, все понимающие. Да? И говорят, ребят, ну проголосуйте за других, нам самим будет интереснее жить и работать. Но сама система вертикали построена так, что голосуют за вас.
Это могу сказать, где-то может быть не сильно качественная работа лидеров оппозиционных партий. Вы знаете, убежден в чем? Если появился бы молодой сильный лидер в том же КПРФ, но ведь эта верхушка КПРФ никогда не даст этого сделать.
КПРФ и ЛДПР мало волнует. Да, больше волнует как партия, которая, с моей точки зрения, по крайней мере, является разумной. И не зовет никаким революциям. Революции нам хватит уже.
Мы говорим о справедливой России.
Да, это справедливое. Вот, ну окей, ладно, это мы не будем называть политической агитацией. Мы продолжим после перерыва. В эфире программа «Дуралекс», в гостях Михаил Гришанков.
Давайте поиграем в куклы. В это воскресенье в программе «Детская площадка». Наши гости – заместитель директора музея кукол галереи Анастасии Чижовой Таисия Попова и руководитель детских программ Государственного музея усадьбы Архангельская Светлана Шеина. Детская площадка в воскресенье после 9 утра.
Пропал ребенок. Назаров Вова из Жуковской Московской области, 11 лет, 1 ноября ушел из дома и не вернулся. Особые приметы: на левом виске угловой шрам. Был одет в черную куртку, черную спортивную шапку, темные брюки с темно-синей полосой, зимние черные сапоги. При себе имел оранжевую сумку через плечо. Любую информацию о его местонахождении сообщайте по телефону в Москве 641-86-09 или 02.
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», в студии Михаил Борщевский. И сегодня моим гостем является первый заместитель председателя комитета по безопасности Михаил Гришанков. Миш, значит, давай отойдем от политики. Давай-ка про судебную систему поговорим. Не здесь ли корень всех проблем? Второй корень всех проблем. Поясню. Была бы судебная система безупречна, то можно было бы найти там защиту и от милиции, и от чиновников, и от бандитов, и от соседей несправедливых, и от коррупции, кстати говоря, в первую очередь.
Конечно.
А сейчас, как по-твоему, судебная система на сколько процентов эффективна? Как бы ты оценил?
Михаил, я не стал бы называть проценты. Я полностью подписываюсь под твоим утверждением, и это очевидный факт. Ведь ни один правоохранитель, если бы он понимал, будь то следователь или оперативник, который там рисует, я беру заказные дела, рисует какую-либо картину, понимали, что в суде будет, это, образно говоря, получена объективная оценка тому, что он делает, он никогда бы не посмел беспредельничать. А когда у нас суды, вот опять же, мы, естественно, уважаем суды, но когда я вижу решение, просто, которое вызывает такое количество вопросов, возникает вопрос, и насколько эффективна система. Приведу простой пример. Все же на примерах. Я сам родился в городе Челябинске, и сегодня у меня плотные корни, там моя матушка жива еще, слава богу. Вот. Так вот, город МИАС, госнаркоконтроль, фальсифицирует материалы, много эпизодов. Судья в ходе расследования уголовного дела все это выявляет, оправдывает парня, которого, ну, провокация, человек вообще ни при чем. Агент сверху сбросил это, мешок с марихуаной, это, говорит, отнеси это за угол, тебе на бутылку получишь. Молодой парень хочет выпить, относит его, там принимают и сажают. Судья разбирается, полностью разбирается во всем, оправдывает, беспрецедентно оправдывает парня. частное определение в адрес там, конкретных сотрудников и руководителей госнаркоконтроля. Что делает руководство госнаркоконтроля вместе с прокуратурой Челябинской области? Идут в областной суд, обжалуют. Давление со стороны областного Челябинского суда новому судье, который по команде председателя областного суда или кого-то из руководителей выносит 8,5 лет. Парню дают. Он отсидел больше года. Надо отдать должное. Там адвокат билась. И ну, просто народ начал подниматься и говорит, что за беспредел. Парень сидел больше года. Потом президиум областного суда выносит повторно оправдательный приговор. Вот у меня вопрос такой. С тех, кто принял предыдущее решение, никто не спросил. Ни с сотрудников госнаркоконтроля, там одного посадили потом, ни с тех судей, которых трамбовали. Это просто вертикали.
Ты берешь дело неизвестное. Я тебе приведу другой пример. Кстати, как депутат, поинтересуюсь этим делом. Помнишь пожар в Кондопоге?
Да, конечно.
Помнишь, да? Значит, двух пацанов, малолеток, обвинили в этом деле. Дело ушло в суд, и суд присяжных их оправдал. Приговор отменили, дело ушло в суд, и по тем же доказательствам, я обращаю внимание, по тем же доказательствам им дали пожизненно. Ну, ладно, допустим, первый раз суд ошибся. Но потом в интернете появляется обращение к президенту со стороны сотрудника МВД, который вел это дело, оперативника, который говорит, что все фальсифицировано. Он сам признается и понимает, что признается в совершении уголовного преступления, что он фальсифицировал. Его быстренько арестовывают и запирают по другому делу. Зампрокурора города, который вел это дело, утверждал обвинительное заключение, признается в виде обращения к президенту, которое есть в интернете, что все фальсифицировано. Его принимают по другому делу и запирают. Я, так получилось, видел кое-какие материалы. Есть там генерал ФСБ, который тоже рассказывает вам, как он курировал это дело, потому что никто из них не ожидал, что дадут пожизненное мальчишкам. Нужно было отчитаться за проделанную работу, нужно было раскрыть преступление, да? Но они... Это вопрос о том, что очень многих есть офицерская совесть, которая просыпается и начинает определенные черты. Слава богу, что просыпается. Когда мальчишки получили пожизненно, и чего? А ничего. А ничего. Хотя дело не коррупционное. Понимаешь?
Безумная репрессивная эта машина уничтожит любого. Причем уничтожит независимо от должности и звания. Это тоже надо понимать. Я отдельным руководителям всегда говорю, слушайте, вот мы с вами должны создавать систему, которая работает независимо от того, кто в ней руководит. То есть государственная машина должна работать, должны выполняться законы. Давайте в конце концов задумайтесь. Вас не хватит на всех ваших друзей и родственников. Вы просто не успеете. А завтра вы будете пенсионерами. Так вы хотя бы об этом задумайтесь. Вернемся к судебной системе.
Сейчас, секунду, я тебе просто в пандан тому, что сказал. Где-то это был год 2005, нет, что не 5, 2002 приблизительно. И, значит, было совещание в администрации президента, вел которое Дмитрий Анатольевич Казак. Николаевич, я сам сказал, что не только. Дмитрий Николаевич Казак. Значит, я обсуждал там один законопроект. Значит, и Дмитрий Николаевич говорит такую фразу, там кто выступает. Говорит, все хорошо, только вы понимаете, что там через 5 лет мы с вами окажемся простыми гражданами, в отношении которых этот закон будет действовать в полной мере. Вы к этому готовы? Ушел на доработку. Это тоже к вопросу о сменяемости политических лиц, второй партии,
да,
и так,
конечно,
далее. А теперь, если хочешь, давай вернемся к судебной системе. Что делать, Миша?
Ну, первое, судебная система должна, ну, по крайней мере, должна, так как сегодня президент, надо дать должное, достаточно много внимания, перестраиваться, и любое административное давление судьи должны понимать, что они не должны на него реагировать. В конце концов, это понятие совесть, оно должно быть у любого гражданина, не только в христианских проповедях. Вот поэтому есть...
А может быть, такие случаи, как вот сейчас с Савеловским судом в Москве, если они станут регулярными, то помимо совести появится еще и страх?
Нет, конечно, должны быть это системные решения. Они и в законодательстве прописаны, и контроль должен быть. Вы знаете, удивительно, но один из моих коллег, который влияет на ряд процессов, это в Госдуме, он говорит, слушай, может быть, даже прийти к тому, что делают это в Соединенных Штатах Америки, когда ФБР проводит провокации, если говорить о взятках, там, в отношении, в том числе, и судейского сообщества, когда мероприятия, оперативно-розыскные мероприятия можно проводить в отношении судей.
Вот здесь я с тобой не согласен. Вот,
но я говорю, как это...
ФБР в Америке в отношении судей не проводит провокации. Там есть служба маршала.
Они проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Не в отношении судей, там есть служба маршала. Там смысловая часть. То, что я предлагал давным-давно. по аналогии с другими ведомствами создать службу собственной безопасности при судебном департаменте.
Да,
чтобы ФСБ, прокуратура, СКП, МВД не могли никак влиять и давить на судьи через эту структуру, своя собственная служба безопасности, которой надо предоставить полное право оперативно-розыскной деятельности в отношении судей, прослушки, может быть, даже провокации взяток, просто это должна быть судебная штука.
Михаил, согласен, это очень-очень здравая идея, ну, я считаю, что ее надо обсуждать.
Ну, кстати, чтобы у нас не получилось, что мы все время ругаем, давай с тобой я, по крайней мере, похвалю. Значит, мне очень понравилась инициатива Антона Александровича Иванова, который таки добился того, что все арбитражные решения публикуются в интернете.
Ну, супер важно.
Потому что мы с тобой, оба юристы, мы видим решение судьи там, Сидорова, который при аналогичных обстоятельствах 10 раз вынес решение в одну сторону и один раз в другую. У нас с тобой вопрос почем? Не почему, а почем. Да? То же самое в отношении судов общей юрисдикции, если будет сделано.
Это очень важное решение.
Это реальные шаги. И Медведев на этом настаивает.
Путин
в этом очень поддержал, я знаю. Вот, то есть кое-что делается, признаем.
Это технологические решения, которые не позволят, образно говоря, своевольничать, трактовать закон в свою пользу. Потому что многие будут бояться. А давай говорить еще о том, что ведь это протокол судебного решения, это как напишет секретарь, так потом так и получает. Потом.
Видеозапись.
Видеозапись, это фиксация, вот это все необходимо. То есть нельзя сказать, что ничего не делается, конечно, решений.
А вот сейчас, извини, я тебя проверю, как бы так сказать, поделикатнее сказать. Ну, народное выражение какое напрашивается, понимаешь, проверю на... Ну, давай проверим. Значит, недавно шел законопроект, который стал законом, о том, что адвокатам запрещено проносить в изоляторы компьютеры, телефоны, аудиоустройства, в общем, всю эту технику. Ты как проголосовал?
Михаил, давай говорить больше. Я являюсь одним из авторов этого законопроекта. И когда, естественно, когда этот законопроект готовился, и мне показали, я спрашиваю, зачем это? И что? Выполнение решения Конституционного суда. И правда, я посмотрел, есть решение. То есть мы должны были узаконить, по крайней мере, прописать все положения. То есть я, естественно, голосовал за него.
Миш, значит, давай так, за Конституционный суд в этой студии я отвечаю, да? Не было такого решения Конституционного суда. Оно было о другом. Просто о другом. А вот авторы законопроекта, не те, которые его подписали как авторы, то есть ты, а те, которые подписали, они сделали такую штуку. Они как бы послали месседж обществу о том, что есть преступники, и есть их пособники, адвокаты. И поскольку адвокаты – это легальные пособники преступников, то надо ограничить этим самым вот пособникам преступников возможность преступникам помогать. И получилось. Следователи все это проносить могут, а адвокаты не могут. Мы сейчас даже не обсуждаем, как адвокату работать.
Будет корректироваться, да.
Но мы даже... Миш, я к чему говорю?
Михаил,
я к чему веду? Ты говоришь очень разумные вещи, да? Но когда дело доходит до конкретного голосования...
Я могу сказать, я признаюсь в том, что потом, когда наверное, более детально вник в этот вопрос, подумал, что где-то сели это и перегнули. Есть логика в том, что видеозапись, как бы адвокаты тоже разные. Те, кто защищают, я, как говорится, готов с двумя руками за. Я-то знаю в большей степени адвокатов-предателей, которые...
А следователи-предатели есть?
Это полно. Больше,
а милиционеры-предатели есть?
Больше, чем достаточно.
Ну,
больше,
так
чем
что? Достаточно. Так почему тогда, как в советские времена?
Отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что чем сильнее будет адвокатура, чем сильнее будет судебная система, тем выше вероятность того, что в стране будет наводиться порядок.
Блин, вот с одной стороны, ты говоришь о том, что чем лучше адвокатура, тем лучше судебная система, хотя до этого признаешь, что судебную систему надо корректировать, но при этом сам проголосовал закон, который не просто там унижает адвокатуру, да?
Михаил, откорректировали, там в этих учреждениях должны создать условия для адвоката, чтобы он имел возможность копировать и так далее. То есть, чтобы он имел возможность пользоваться техническими средствами.
Okay, то есть сама презумпция того, что адвокат – пособник преступника.
Ну, нет, да, конечно, это неправильно.
Ну, конечно, неправильно, но оно есть. Ладно, скажи мне, пожалуйста, тогда насчет судов. На прошлой неделе у меня в гостях был Василий Лихачев, замминистра юстиции, человек с богатой биографией и политической, и МИДовской, и юридической. И, честно говоря, он меня удивил, когда я ему задал вопрос, мы больше про Европу говорили, про европейское право, я его спросил, как он относится к тому, что любой судья может стать судьей, только если у него есть стаж адвокатской работы. желательно и адвокатской, и прокурорской, как в Европе. Он однозначно меня поддержал, чего я не ожидал. Ты никогда адвокатом не был. Вот скажи мне, пожалуйста, твоя точка зрения депутата, а раньше сотрудника КГБ, твоя точка зрения, был ли бы у нас суд более взвешенным, скажем так, если бы действительно мы жестко ввели правило, что судьей может быть только тот, кто поработал хотя бы пару лет прокурором и пару лет адвокатом?
Очень здравое решение, полностью поддерживаю. Разовью мысль эту даже больше. Я бы хотел, чтобы каждый судья реально побывал в тюрьме в разных условиях и понимал, какие решения выносит, в том числе, если говорить о гуманности. То есть, конечно, когда человек пройдет, образно говоря, стадию работы, где принимались обвинительные решения, и когда он будет стремиться к тому, чтобы защищать граждан, мы говорим об адвокатуре, он будет более взвешенным. И я считаю, что это была бы очень полезная практика.
Законопроект, а?
Давай вместе.
А я не могу.
Михаил, я готов внести. Вот. Вопрос в том, что здесь нужно достаточно тщательно проработать. Готов.
Я убежден, что и Плигин, и Крашенинников тебя поддерживают.
Готов вопрос формулировок.
Будем считать, что это домашнее задание. Да. Хорошо. Задам тебе, может быть, бестактный вопрос. Но, тем не менее, сможешь ответить? Ответь. Как ты думаешь, Нургалиев сумеет провести реформу МВД?
Нет, не сумеет.
Не сумеет. А в этой связи такой вопрос. А ты считаешь, что для реформы МВД нужен другой генерал МВД? Нужен, как у нас повелось сыздавна, сотрудник ФСБ? Или нужен гражданский?
Я думаю, здесь вопрос не цвета погонов, здесь вопрос политических решений, потому что, если говорить о реформе МВД, даже если поставить, ну, образно говоря, там, Рашид Гумарович, это будет переведен на другую работу, например, там, на более высокую должность, появится другой человек. Вот в тех условиях, в которых на сегодняшний день находится МВД, с той системой управления, с теми руководителями, бесполезно. Новый человек, это он придет, там, ну, что-то чуть-чуть подправит, но система съест его просто...
А смотри-ка, вот Сердюков, мне ни друг, ни брат, ни сват, совершенно, да?
Он изменил все.
О, пришел человек со стороны.
Он изменил все.
Приняли в штыки. Приняли в штыки, да? И он, как вот уперся рогом, что называется. И сегодня уже никто не кричит, что он развалил армию.
Я не специалист, там есть проблема, но я хочу сказать, что...
Систему изменил.
Он изменил систему. Он изменил систему. И я, как, если мы говорим о той же реформе МВД, то только радикальным изменением системы и серьезнейшими кадровыми решениями, потому что систему это делают люди. То есть, ведь что на сегодняшний день происходит, если взять МВД? Там огромное... Ну, то есть, много замов. У каждого там есть свой выход на одну или другую ветвь власти, все друг это, то есть министр, ну, скажем так, ему достаточно сложно, мягко скажу. Вот, поэтому должна быть политическая воля, и первому руководителю, который встает во главе ведомства, должен быть карт-бланш и дана команда. Вот ты должен привести систему вот к такому положению.
Я
понимаю, что мои заявления сейчас не очень радостно будут восприняты рядом руководителей, но простыми разговорами о том, что давайте мы теперь реформируемся, а что мешало 3, 4, 5 лет назад? То есть это говорит о том, что сама по себе система не работает. И отдав реформу самому МВД, мы получаем такую структуру, мы получим подштукатуренную и перекрашенную.
Это мы уже с тобой обсудили. Да. Я просто сейчас задал вопрос о том, ты считаешь ли ты, что человек из системы или человек со стороны. Ты, в общем, склоняешься к тому, что человек со стороны. На примере Сердюкова мы видим, что это работает.
Весьма вероятно.
С недостатками, с проблемами, не вопрос, да? Вот, знаешь, как хочешь сказать, но булава все-таки полетела.
Что меня больше всего удивило.
Да. Несмотря на принятые врачами меры, пациент остался жив.
Слава богу, что она полетела, хочу сказать, потому что миллиарды долларов это потрачено.
Хорошо. Мне нравится, как ты выходишь из деликатных положений. Повторю тебя еще в одно деликатное положение. Представим себе, что на 30 минут ты стал президентом Российской Федерации. Сейчас, вот прямо сейчас, на 30 минут ты президент Российской Федерации. Три указа, закона, которые ты примешь.
Да, вот точно загнал в угол.
Сферы, меня не текст интересует, ты же понимаешь.
Михаил, да, откровенно скажу, даже не стал бы сейчас сразу отвечать.
Не, никуда не денешься, говорят. Да, это да, вот да, то, что ты сейчас... Да. Все, вот на эмоциональном уровне, вот там, условно говоря, о освоении Луны, там, все, хватит, первый указ, понятно, да? Вот, вот так, вот на таком уровне. Вот. О чем эти три указа будут? Три болевые, самые болевые точки.
Конечно, можно говорить там банальные истины, что, все, что со следующего дня все будут жить по закону, и время Че наступило, и каждый будет нести ту ответственность, которую обязан нести за свои действия. Наверное, это первое. Я считаю, что у нас страна, к сожалению, без ответственности. Естественно...
А реально, скажем так, первый указ о реальном равенстве всех перед законом и о неукоснительном соблюдении всех законов и ответственности по ним.
Да.
Окей. Второй указ. Отвлекись от своего комитета, не обязательно.
Да нет, да нет, вопрос не комитета, Михаил, конечно. Я сразу начинаю думать, какие же самые главные вопросы-то. Вопрос в том, что люди должны иметь достойную пенсию, нормально жить, иметь нормальную работу. То есть это вопрос не одним указом, это целая система.
Ну,
система государства должна работать и...
Нет, поконкретнее. Вот я тебе подскажу. Ты родом из Челябинска.
Да.
Про экологию указ не хочется принять? Нет, я не настаиваю, я просто спрашиваю. Скажи, потому что не Челябинск, я бы, может быть...
Это, наверное, не самая главная тема, не самая главная тема, но это тема, которая должна обсуждаться, потому что мы уничтожаем свою собственную планету. Это такие громкие слова, но когда мы живем, и, скажем так, продолжительность нашей жизни из-за того, что у нас воздух такой, там, пьем воду безумную, там, то есть понятно, что этим надо заниматься, конечно, надо заниматься. Наверное, это главный вопрос, который я бы еще поставил, это вопрос здравоохранения.
Так.
Вопрос здравоохранения. Вот. И, наверное, это вопрос безопасности. То есть, вот тоже МВД и работа.
То есть, вот, правоохранительная система, так
сказать. Да, правоохранительная система. Да.
Окей. Кстати, как ты относишься к идее Единого следственного комитета? Того единого, который объединит все следственные дела, за исключением, может быть, там терроризма, того самого шпионажа и измены Родины.
Ну, разделю ответ на две части. Первое. Был категорически против создания Следственного комитета несколько лет назад, то есть когда разделяли прокуратуру, потому что понимал, какое будет жесткое сопротивление, сколько получим конфликтов, и мы их получили. Но система за три года, уже три года Следственный комитет все-таки выстроилась, и разделение надзора и следствия показало, что, наверное, эта идея была правильная. Сейчас выделяем отдельный Следственный комитет. Вот я считаю, что это, по сути, свое завершение того развода, который был начат три года назад. Отдать туда все дела, наверное, может быть, неправильно. Но то, что Следственный комитет, у которого есть своя компетенция, свои статьи, то, что они сейчас будут отдельно, я считаю, это правильное решение.
Хорошо. А оперативное сопровождение? Кто, чье тогда?
Оперативное сопровождение же все равно от компетенции пойдет. То есть, если дела касаются там коррупции, то следствие будет давать поручение там тем, кому доверяет, прежде всего, подразделениям. То есть, тому же ФСБ там, или определенным подразделениям в МВД.
Миша, я же не просто так спрашиваю.
Да, конечно.
Значит, мы с тобой оба мальчики взрослые. Значит, представляешь себе? Я сейчас не высказываю свою позицию, за я или против. Но создали Следственный комитет, вот такой вот, могучий, единый Следственный комитет. Председатель Следственного комитета, он подчиняется президенту, да?
По законопроекту, да.
Да, он подчиняется президенту. Вспоминается история США, где 8 президентов подчинялись Гуверу. А не будет ли у нас президент подчиняться председателю Следственного комитета, вот такого Следственного комитета? Вспомни. Недавнее прошлое. Относительно недавнее прошлое. Система НКВД. То есть это будет вот такой Следственный комитет, если, сразу оговорюсь, на него сверху не посадить очень жестко прокуратуру.
Однозначно жесткий надзор. Вот на эту тему буквально на днях в Госдуме был такой конкретный разговор с Бастрыкиным Александром Ивановичем. И самое удивительное, что он понимает, он говорит, я сам не справляюсь с внутриведомственным контролем. И он выступает за усиление
Парадокс. Для меня это был парадокс, когда мне Бастрыкин где-то полгода назад сказал, что он выступает инициатором возврата функции надзора прокуратуре.
И в этом, я думаю, мы поддержим. То есть ко второму чтению поправки такие будем делать. Вот если говорить, опять же, о Следственном комитете, я не сторонник того, чтобы слить все следствие. Просто не сторонник, потому что они захлебнутся, и это будет неуправляемая структура.
У меня была в свое время такая теория, я от нее сейчас не отказываюсь. Условно говоря, ввести понятие «федеральные преступления». Скажем так, особо тяжкие, федеральные преступления. И бытовые преступления, ну, как иначе их, естественно, обозвать, там, хулиганка, то там, кражи, вот такие вот вещи.
Ну, то, что у нас было в компетенции МВД, милиция общественной безопасности, да, и криминальная милиция.
Вот. И сделать таким образом, чтобы Следственный комитет по всей стране вел вот эти федеральные преступления, а муниципальная милиция, это не совсем система МВД, вела бы вот эту бытовку. При этом муниципальная милиция формируется за счет местного бюджета, а она поднадзорная МВД, прокуратуре, естественно, а глава муниципальной милиции избирается, но не из самого движенства, а из числа кандидатов, внесенных министром внутренних дел. То есть, ну, кадровая политика, чтобы проводилась. И тогда мы будем иметь, что вот на земле, да, работают те, кто на земле находится, и отчитываются перед теми, кто на этой земле живет. А федеральные, так сказать, преступления публичного обвинения – это уже Следственный комитет.
Есть логика. Я думаю, что если говорить о Следственном комитете, так и будет. То есть за ними останутся только тяжкие преступления, хотя им сейчас передают налоговые. Может быть, там, ну, скажем так, самые серьезные преступления всегда будут за ними. Мелочевкой они, конечно, заниматься не будут. Вот. Михаил, ты затронул тему вообще, ну, как бы взаимодействия и Следственного комитета, и правоохраны, и конкретно милиции. На мой взгляд, то решение, которое принято сейчас, о централизации, то есть у нас вся полиция федеральная, но заставит нас, поработав немного, потом оценить это, насколько полиция будет связана с муниципалитетами. И если за счет местного бюджета оценивали, смотрели, что нужен дополнительный участковый, и выделяли средства, депутаты садились и принимали решение, что нужен дополнительный участковый, и там нужна работа в одном или другом направлении, то это была прямая связь и заинтересованность, допустим, той же милиции в качественной работе. То есть некая обратная связь была. Ну, на сегодняшний день решение принято. Оно тоже было, с одной стороны, выстрадано, потому что немало было фактов, когда губернаторы
тут
просто
есть,
покупали.
Тут есть свои за и против. Тут я хочу сразу сказать, что это решение нельзя однозначно считать неправильным.
Да, конечно, поэтому я говорю, что оно было выстрадано. Оно было выстрадано, поэтому надо посмотреть, ну, скажем так, говоря о том, что мы получим. Если реформа все-таки будет реализовываться так, как заявляется, ну, тогда надеемся на то, что полиция будет качественно работать.
Окей, Миш, спасибо тебе за разговор. Честно признаюсь, не ожидал, что он получится таким откровенным. Приятно удивлен.
Чаще нас встречаться.
Сейчас мы начнем рекламировать пиво, да? Чаще нас встречаться. Вот. Я действительно искренне благодарю тебя за беседу. Спасибо. Надеюсь, что радиослушателям тоже было это не безинтересно послушать. И действительно будем чаще встречаться и обсуждать актуальные вопросы. Спасибо, всего доброго. В эфире была программа «Дурлекс», а гостем программы сегодня был Михаил Гришенков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности.
Спасибо, всего доброго.